Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Фильм Павла Чухрая «Вор». Программу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 23 марта 98 года.
Холода, тревоги, да степная буря.
Золотая медаль президента итальянского сената, приз молодежного жюри и приз ЮНИСЕФ на 54-м Венецианском фестивале, выдвижение на премию Феликса за лучший европейский фильм года и вот теперь номинация на премию Оскара Американской киноакадемии за лучший иностранный фильм. В этом выпуске Павел Чухрай «Вор. Россия».
Сталин.
А его зачем?
Отец он мне.
Родной?
Но.
Не может
Говорит и представляет Радио Свобода. Павел Чухрай «Вор».
Твой дружок в бурьяне, не живой лежит.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян.
Трапаешь, командир, тайна похмелки героя Магадана. Падлы, фраза поганы, я ждал, кровь проливал, в танке горел. Полкиник с вергом кишки свои с горячей земли собирал.
Толян, ты?
Толян!
Оставьте его, товарищ полковник. Он уже мертвый.
Говорит и представляет Радио Свобода.
Картина невероятно профессиональная. В условиях нынешнего разоренного российского кинематографа, где появились идеи о том, что нужно делать числом поболее, ценой подешевле. Это успех настоящего кино.
«Вор», НТВ «Профит», «Россия», «Продуксион Люпон» и «Руасси фильм», «Франция». Автор сценария и режиссер картины Павел Чухрай.
Где-то в 60-х годах мне рассказывали, что был такой вор, который переодевался в военную форму, ходил по квартирам с женщиной и с ребенком, устраивался на жилье, и у него не спрашивали документы, поскольку он был в военной форме, вроде бы армии доверяли в то время.
Оператор-постановщик Владимир Климов, художник-постановщик Виктор Петров, композитор Владимир Дашкевич, звукорежиссер Юлия Егорова. В ролях Толян Владимир Машков.
Ну, бей! Знаешь закон толковища? Не доставай нож, а достал – бей.
Саня, 6 лет, Миша Филипчук.
Меня выбрали вообще-то в школе. Постучались, пришли в класс и сказали, дайте мне найти нам самых маленьких. Тогда я еще учился в первом классе, но я был. Ну, меня выбрали, насколько был действительно самый маленький.
Саня, 12 лет, Дима Чигарев. Саня, 48 лет, Юрий Беляев. Катя, мать Сани, Екатерина Редникова.
Там пробовалось огромное количество актрис. Это было, как сейчас, помню, 16 мая, за день до моего дня рождения. Я была такая взмыленная.
Докторша Амалия Мордвинова, баба Таня Лидия Савченко, девочка-хромоножка Аня Штукатурова, бомж Евгений Попов и другие. Продолжительность 110 минут. У микрофона московской студии «Радио Свобода» автор сценария и режиссер картины Павел Чухрай.
Мне хотелось рассказать и понять, может быть, самому, что представляют себя люди, которые вот сегодня руководят нашей страной, люди, которым под 50. Те, кто у власти, те, кто у военной машины, те, кто в политике, бизнесмены. Кто эти люди? Откуда? Из какого детства они пришли? Из какой страны? Что их сформировало? Почему у них такие ошибки, а не иные? Почему они так себя ведут в обществе, в политике? В чем их слабости и в чем их силы? Вот мне хотелось это понять. Потому что, поняв это, я бы, наверное, понял, почему наша страна идет сегодня таким путем, а не иным. Я себе представлял такого некий образ военного. Хотя это мог быть не военный, это мог быть не Громов, это мог быть, ну, условно, даже Жириновский. Хотя Жириновский слишком одиозная фигура и эксцентрическая для моего героя. Я попытался рассказать о детстве их и своем детстве, потому что, в общем, это мое поколение.
Я родился сразу после войны, в 46-м. Мать добиралась к родственникам в деревню и родила меня прямо на дороге. Отца я никогда не видел. Он вернулся с войны израненный и умер за полгода до моего рождения. Но все детство я постоянно думал о нем, старался себе его представить.
Из нашей московской студии актриса Екатерина Редникова.
Знаете, у меня вот с родами было что-то как-то много связано. Во-первых, я пошла в роддом. При мне родилось двое детей, мальчик, девочка. И когда вот мы снимали уже сам процесс родов, холод был дикий, грязь ужасная. Если вы помните по картине, я прям в грязи там лежу. Чухрай меня отпаивал виски. Я уже была какая-то, я помню, под конец съемок. Несколько, может быть, даже невменяемо.
В 52-м мне исполнилось 6 лет. Память перепутала, что я видел, а что понял потом. Но поезд, в котором мы ехали с мамой, я запомнил навсегда.
Здорово. Здрасте.
Здрасте.
Коротышки? Это по-нашему.
Помогите! Ой, что? Родя, что это случилось? Что?
Куда без ботинок?
Что там?
Женщину ограбили.
Ну, народ, а?
Сиди.
Ма!
Я пойду. А ты здесь?
Мама, ну пожалуйста.
Ну-ка, фрейрок, давай-ка.
Вы не затрудняйтесь.
Вещички посторожи, понял?
Родной, что называется, биологический отец, одетый в солдатскую шинель Александр Абдулов, это призрак и упорная мечта. Утрата, отсутствие, страстный поиск бати и готовность принять любой заменитель этой обязательной фигуры, любой ее эрзац – это, можно сказать, психообразующее свойство послевоенного поколения, о котором картина «Вор». Сане 6 лет в предпоследний год сталинской эры, когда, предварительно за кадром совершив кражу в общем вагоне, в его жизнь в неотразимой форме капитана танковых войск победоносной армии входит Толян и дает подержать свой ТТ. Студия «Свободы» в Санкт-Петербурге. Наш постоянный автор, историк кино и режиссер Олег Ковалов.
Американский зритель отметит такой вечный киноархетип, как дружбу мужчины и ребенка. Архетип, который в американском кино восходит и к фильму Чаплина «Малыш», и, безусловно, к фильму Богдановича «Бумажная луна». В европейском кино это «Похититель велосипедов». В российском кино примеров картин, которые рассказывают о дружбе сурового мужчины и обаятельного непредсказуемого ребенка «Пруд пруди». Это и «Два Федора», и «Мы двое мужчин», и масса других картин в период хрущевской оттепели.
Катерина! Катерина! Слышишь, выйди! Твой чего натворил?
Кошмар! Да вы, главное, не волнуйтесь. Уж я с него шкуру спущу.
Мама и вор. соблазненная и уступающая напору блатной стихии «Наивная Россия». Коротки, красивые, темпераментные сцены любви в тамбуре, а затем в коммуналке, в комнате, где на этажерке не случайно белеет гипсовый Павлик Морозов. Предательство родного отца – следующий шаг поколения сирот. Екатерина Ледникова.
Вы знаете, я вообще люблю очень фильмы ретро. И один из моих любимых фильмов «Почтальон всегда звонит дважды». И когда мы снимали этот фильм, я вот для себя почему-то у меня прокручивался тогда, вот «Почтальон всегда звонит дважды». Чухрай меня просил посмотреть Фассбиндера фильмы, тоже вот про эту эпоху. Потом могу сказать, я очень люблю эту эпоху. И вообще вот для меня все, что связано не с нашим временем, а с прошлым, оно такая благодатная почва для того, чтобы просто вот говорить о чувствах, не соприкасаясь и не связываясь с чем-то очень конкретным, допустим, что происходит сейчас. Мне это очень нравится. И сценарий мне понравился просто сразу безумно. Мой образ, он в основном о любви. А любовь, она все время одна и та же. Что тогда, и, там, 10 веков назад, сейчас. С Мишанечком мне очень повезло. Я боялась, вот честно говоря, я боялась, когда мы начнем снимать, как у нас наладится отношение с ребенком. Для меня вот это было самое страшное. Мне даже было не так страшно, там, с Володей возникнет любовь, не возникнет любовь на экране, как мне было страшно. Именно с ребенком, это вообще было первый раз в моей жизни, чтобы вот я снималась с ребенком. Да бог, что у меня нет своих детей. Но вдруг так получилось, что это так легко. Мы с Мишкой буквально где-то за 2 дня у нас наладились такие хорошие отношения. Работать с ним было очень легко. Он настолько восприимчивый, настолько доверчивый, добрый и ласковый, что это было очень хорошо.
Ремня ему надо за этот потоп.
Сядь. Дай ремень. Да, я сказал. Прощай.
Павел Чухрай.
Я долго сомневался и думал, кого мне взять на эту роль. Потому что, когда ты пишешь, ты придумываешь себе какой-то характер. И, в общем, очень трудно найти адекватного человека. Но для меня было определяющим момент, когда я пошел в театр и посмотрел его в спектакле «Матросская тишина», где он грандиозно совершенно играет возрастную роль, он играет старого провинциального еврея, так как я никогда в своей жизни не видел, чтобы играли. Может быть, люди, которые рассказывают о Михоэлсе, поскольку я никогда не видел, как играет Михоэлс, может быть, было что-то в этом. Потому что это мое самое сильное театральное впечатление за многие годы. И, в общем, я понял, что я не должен сомневаться в данном случае. Я доволен, что так получилось, что это Владимир Машков, которого сейчас, я не знаю, кто окрестил секс-символом, но бог с ним, это не так важно. И в его актерской судьбе это не самое главное.
Павел Чухрай, о главной роли фильма.
Я, как режиссер, снимающий не первую картину, понимал, что мальчик, которого в фильме огромная нагрузка психологическая, драматическая, разнообразные вещи он должен уметь делать, в общем, как настоящий профессиональный, хороший профессиональный актер. Я понимал, что если я не найду такого мальчика, если я ошибусь, то я провалился. Искали по школам, по детским садам, потому что это вот такой как бы переходный возраст, там 6, 7, 8 лет нам нужно было мальчика. И нашли мальчишку в школе, не в Москве, под Москвой, которого, когда привели ко мне, что-то меня заинтересовало в том, как он реагировал. Я его посадил перед собой и попытался просто понять, насколько он включаем в предлагаемые обстоятельства. Вот как он включается в историю. То есть вот это самое как бы первое такое актерское качество должно быть. И я ему говорю, Миша, ну давай представим, что я твой папа. Вот я очень сильно болен и, может быть, даже умру. Я вижу, у него глаза наполнились слезами. Я ему говорю, сынок, взял его за руку. Я говорю, сынок, ну вот я не смогу, наверное, тебя уже дальше растить. Ты будешь жить с мамой. А, скажи, ты будешь о ней заботиться? Он расплакался и сказал, да, буду. И я соберу денежки и тебя похороню, сказал он мне. И, в общем, все, что мы делали с ним дальше, я просто понимал, что это парень для меня просто находка. И мы его все обожали на съемках, потому что он очень веселый парень при всей его широте его возможностей драматического актера. Он очень веселый, травил нас совершенно, затравил анекдотами всяческими школьными. Причем было интересно, он очень быстро взрослел на площадке, как менялся тип этих анекдотов, потому что сначала надо было просто какой-нибудь сказать там про какашку или еще про что-нибудь, чтобы вызвать в нем дикий хохот от собственного анекдота. А дальше, значит, все это усложнялось, и как-то он менялся.
Рассказывал мне Машков в виде черного юмора. Это доктор приходит в больницу, и двое больных, когда их везут, разговаривают и говорят, а доктор вчера во мне забыл очки, а доктор говорит, а вы не видели мою шубу?
Говорит и представляет «Радио Свобода». Номинация на «Оскара» Павел Чухрай «Вор». Лауреат Всероссийского актерского фестиваля «Созвездие» Миша Филипчук из своей квартиры в отдаленном Подмосковье.
Все было трудно, потому что это была первая моя картина и съемка. К концу фильма уже полегчало, но там были трудные кадры, поэтому как-то все равно пришлось весь фильм работать на труде.
Из Петербурга Олег Ковалов.
То, что делает маленький актер на экране, заставляет вспомнить таких классических детей-актеров, как, скажем, Джеки Куган, или Ширли Темпл, или Тату Монил. Это уровень невероятно высокий. Из советского кино я бы вспомнил, конечно, Эрика Пырьева в роли маленького Ивана Грозного в фильме «Эйзенштейна», или, скажем, Елену Проклову в фильме «Звонят в кроте дверь».
Сталин.
Сталин.
А его зачем?
Отец он мне.
Сталин?
Но.
Родной?
Но.
А он знает.
А то. Только это знаешь что? Это тайна. Ты никому не говори. Понял? Да?
Да.
Московской студии «Свободы» киновед Андрей Плахов.
Вместе с мальчиком Мишей поэзия входит в Венецианскую лагуну, написала ведущий критик Италии Ирена Биньярди в газете «Ла Република». Успех «Вора» заставил даже вспомнить по этому поводу первый наш венецианский триумф «Золотого льва», присужденного в 1962 году Иванову детству Тарковского. Но даже самым горячим поклонникам фильма Чухрая не снился в момент его премьеры успех, который снискал «Вор» на протяжении этих полугода. Что западной публике этот сюжет из российской послевоенной жизни с воровством и коммунальным бытом, с маразмом позднего сталинизма? Но Чухрай рассказывает не о политике, не о социальных проблемах, а о человеческих чувствах. А чувства не имеют границ.
Да вы, Целомоныч, скажите тост.
Я хочу выпить за человека, которому мы обязаны сегодняшним днем, да и не только сегодняшним. За доброго, мудрого и самого человечного. За товарища Сталина.
За Сталина.
За Сталина.
Спрыгнув на коня, Лезгин поднимает красное знамя с портретом вождя, а Толян в это время не только обкрадывает доверчивую коммуналку, он готов бросить на ее расправу и Катю с Санькой. Лишь обстоятельства вынуждают его увести их к Черному морю.
Я прилечу, голубка, и закрыла. О, голубка моя, как тебя я люблю. И услышишь в бескрайнем просторе
красную...
Олег Ковалов.
Картина «Вор» – вероятно, первый пример тревожного ретро. Первая своевременная и злободневная картина, рассказывающая о том времени. «Я родом из детства». Так называется классический фильм, где, опять же, мальчик берет пример с сильного мужчины. Его играет Владимир Высоцкий, мужчина-фронтовик. Мальчик с обожанием смотрит на этого сильного, брутального, победительного мужика и ему завидует. В фильме «Чухрая вор» мальчик смотрит на военную форму главного героя, смотрит на вороненый пистолет, смотрит на оружие. Он заворожен этим обликом этого мужика и не понимает, что идеал обманчив, что за этой формой может скрываться прохиндей, что человек с оружием может нести в себе разрушительное, чудовищное, лагерное, блатное начало. Это первая картина, где нет ностальгии по прошлому. Ибо коммуналка, где жильцы собираются, поют песни, коллективно отмечают дни рождения, праздники с походами в цирк, поднимают тосты за товарища Сталина, снята без всякой ностальгии, так, как будто бы человек положил обнаженную руку на горячий кирпич. Мы родом из этих бараков, где властвует сильный, красивый, победительный, обаятельный блатной с его культом насилия. Эта картина могла бы быть очистительным душем для нации.
Говорит и представляет радио «Свобода». Павел Чухрай, «Вор». Продолжим через 2 минуты.
Голубка.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Фильм Павла Чухрая «Вор». Программу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 23 марта 1998 года.
Эх, дороги были на...
Говорит и представляет «Радио Свобода».
Холода, тревога, дождь, мной, буря, знать не может дождь.
Номинация на «Оскара» за лучший иностранный фильм. Павел Чухрай, «Вор», Россия.
Дороги были до туна, холода, тревоги, до степаная буря. Выстрел грянет.
Продаю.
Твой дружок.
Фрейлер, что ты ищешь только?
Вас.
Меня? Зачем?
Я Саня. Я Катин сын. Катю помните?
Какую Катю?
Ну, в поезде. Ну, с маленьким мальчиком. Помните?
Постой. А ее Катей звали? Точно, Катей. А ты, значит?
Саня.
Саня, точно. Ну чё?
Пиво возьми.
Фрейро, чё ты хочешь? Может, денег, ты скажи.
Кому денег? На мои пьёшь. И что это у тебя за Катя такая, а?
Лёть, подожди, вечно разговариваем.
Катя, а ну признавайся, к обеей драной.
Да какая жена? Ну дала мне баба в поезде, делов-то. Ну скажи.
Молчи.
Не сын ты мне, слава богу.
Кобель драна.
Правильно я говорю, да?
Врал бы.
Скажи, ты не сын же мне.
Ну ты.
Было время. Ты это, ты как мать увидишь, привет передавай, да? Так и скажи, мол, от Толяна. Она вспомнит. Ну, давай.
Хрущевская оттепель развенчала отца народов, но Санька хранит триединую святыню. ТТ с пятиугольной звездочкой на рукояти, открытку с генералиссимусом и краденые часики, которые Толян подарил матери, не пережившей аборта. ватник, черные клёши, подпоясанные ремнем с бляхой ФЗУ. Роль круглого сироты из ремеслухи пронзительно сыграна светлоглазым Димой Чигаревым. Миша Филипчук оценивает работу старшего партнера.
Я плачу тогда уже под конец, когда вот Машков сказал, вот иди к своей Кате там и передай привет от меня. И мне кажется, что он правильно сделал, что убил этого Машкова. Во-первых, он был вор, во-первых, во-вторых, он научил его, а в-третьих, он просто был такой вот, ну, как вор жестокий. Все время как-то относился к нашей маленькой семье нехорошо, потому что он-то был вор, ему главное было где-нибудь пристроиться и научить других воровать, чтобы были подобные ему.
Давай, дружок, в оборе я
Так я остался на свете совершенно один. За долгую жизнь я не раз вспоминал день, когда впервые нажал на курок. Я должен был это сделать. Потом я стал военным, и стрелять мне приходилось часто. И каждый раз я говорил себе, я делаю то, что должен. И на время мне становилось легче.
Оскаленный леопард, наколка убитого им Толяна, воскреснет на левом плече героя, полковника, в финале. Американский журнал «Призм». Картина исследует причины нынешнего культа насилия в России. Из московской студии «Свободы» Павел Чухрай.
Мне важна была еще некая метафора, которая помогала мне делать эту картину. И была надежда, что какое-то количество зрителей поймут и ее. Потому что вот этот треугольник... Женщина, мальчик и мужчина, вошедший в их дом, все эти ревности, страхи ребенка перед ним, обожание, весь комплекс чувств, которые испытывает мальчик к взрослому нашему герою, у меня было такое ощущение, что это наш народ, мое поколение, которое испытывало все те же чувства к вождю, к тирану. И все, что происходит в конкретной этой драматической истории, в общем, в какой-то зашифрованной форме, это то же самое, что происходило между нами и этим вождем. Точно так же мы его обожали и боялись, точно так же мы его растоптали. Ну, в фильме «Мальчик убивает» этого своего бывшего кумира, а мы его там растоптали на 20-м съезде или как-то еще. И когда ты делаешь картину, есть некое ощущение, которое дает тебе второе дно, которое дает объем этой истории. Вот для меня объем истории был вот в этой метафоре.
Ваши документы, товарищ капитан.
Да ладно,
а ну стой.
Вы что, ребята?
Я сказал документы.
Ну давай, проверяй, давай. Для того я на Курской дуге в танке горел. Да под Кенигсбергом кишки свои с горящей земли собирал, чтобы ты у меня крыса столовая. Документы спрашивал?
Ну-ка.
Документ тебе, сука! Вот мой документ! Вот кому я документы показывать должен! Во!
Да ну его к лешему. Зря время теряю.
Ну куда ты пошел? Иди! Документы ему. Соль всегда таскай в кармане. Пригодится.
Из Петербурга киновед и режиссер Олег Ковалов.
В предисловии к «Архипелагу ГУЛАГ» Солженицын писал: «Клыма была... полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией, разодранной в архипелаг, но психологией, скованной в континент». Уже в предисловии к этой народной эпопее было написано, что беда архипелага была не только в истреблении людей, но в растлении, о том, что лагерная мораль, что психология ГУЛАГа, она вошла в сознание целой страны. Сейчас мы это расхлебываем. Сейчас, когда мы охаем и ахаем, читая газетные сообщения о криминальных делах, и уже даже не удивляемся этому. Сейчас, когда мы видим, слышим телевизионные мерзости о преступлениях и в высших эшелонах власти, и в низших эшелонах власти, нам нужно задуматься и пересмотреть картину «Вор».
Говорит и представляет «Радио Свобода». Номинация на «Оскара». Павел Чухрай. «Вор». Особенность картины – блистательные роли второго плана. Доктор Ф. Роза Львовна, наивно-страстная Роза из провинции в незабываемом исполнении зеленоглазой Амалии Мордвиновой.
А что это у вас с рукой?
Так задел где-то.
Так это же рано. Но это надо йодом. А у меня дома есть. Пойдемте. 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 У меня муж врач военной медицины. Он все время что-то ампутирует круглыми сутками. Вот, или в командировках все время. У меня уйма свободного времени. Давайте руку. А? Так, вначале обтерю. Не больно? Не щипит? Да обязательно надо продезинфицировать, а не то может быть столбняк.
Это как?
Что?
Столбняк.
Ну, я вообще сама не знаю, но и это что-то очень опасное.
По Дворце культуры комедия Александрова «Весна». В стране дело врачей-космополитов, с которыми бьется мифический батька Толяна. Оставляя в кинозале очередную жертву, докторшу, да супруга, которой МГБ еще не добралось, вор уводит Саньку на свое темное дело. О том, как снимался эпизод, Миша Филипчук.
Что можно вспоминать? Лестницу. Как мы лазили на нее. В Ярославле это было. Главное, Машков говорит, что вверху живет враг. Мне врет, чтоб я учился его же способностям. Но я-то как-то знал, что мы воры. И получалось так, а за кадром на самом деле наставили внизу всяких много коробок, и чтобы на всякий случай, если кто-нибудь из нас упал, то на коробке, потому у них, к сожалению, батутов всяких не было. Единственное, было страшно, что перчаток не было. Было холодно, ведь зимой как лазить так.
Давай, Санек, залазь, я следом.
Зачем?
Только откроешь делов-то.
Ну, воровать что?
Он сказал, задание у меня. Давай.
Какое?
Секретное. Вперед, ворошиловские стрелы. Давай, давай, давай. Ну, Санек, ты что забздел-то? Ты случайно не девочка, Наташа? Может, тебе бантик повязать?
Я не девочка, не забздел.
О, молодец. Ну, давай. Шепчи, фрейрок, времени нет. Давай. Не бздя, Санек, прорвемся.
Я не полезу. Мы получаемся воры.
Тихо.
Нас посадят в тюрьму.
Ты что, переел или не доспал, фрейрок? Кто воры? Знаешь, с кем бьется мой батька?
Какой батька? Сталин?
С врагами он бьется. Понял? Там живет враг.
Какой враг? Шпион?
Ну, мне поручено, а ты паскудишь. Кто ты после этого? Пособник ихний.
Честное слово, не пособник.
Ну так докажи. Давай. Докажи, что ты советский пацан.
Только писать хочу.
Вор и его эстетический контекст. Плахов говорил у нас об итальянском неореализме. Ковалов вспоминает знаменитый фильм Райнера Мария Фассбиндера, где Ханна Фигула играла стадии новейшей истории Германии.
Мы знаем картину, скажем, Фассбиндера «Замужество Марии Браун», где он показывает судьбу простой немки, которая сначала заключила брак с нацистским офицером, потом у нее был роман с американским солдатом, потом с бизнесменом. И всем было понятно, что судьба Марии Браун – это судьба Германии. Судьба частного человека была метафорой судьбой страны. Первая картина, которая была сделана по фассбиндеровской модели в нашем кино, это, безусловно, картина «Чухрая вор». Вероятно, это первая историческая картина, которая объясняет сегодняшний день трезво, четко, эмоционально и точно.
Говорит и представляет «Радио Свобода». Павел Чухрай, «Вор». Не знаю, насколько отчетливо в работе Екатерины Редниковой читаются фазы деградации страны под уголовным режимом, но на уровне персонажа эволюция сыграна вполне убедительно.
В начале фильма, при том, что она уже мама, но она почти девочка, это почти юное создание, мало чего знающее в этой жизни, смотрящее на мир широко раскрытыми глазами, и вот в течение полутора часов которой идет этот фильм, а на самом деле по жизненному времени там проходит полгода, да, вот за эти полгода из юной девочки она становится настолько зрелой женщиной, она погибает от этой любви, эта любовь настолько фатальна и разрушает ее, бывает любовь, которая очень такая легкая, веселая, и человеку хорошо от этого, а бывает любовь, которая разрушает человека, это вот была такая любовь, и мне это было настолько интересно делать, настолько материал меня захватывало, что для меня это было безумно важно, безумно дорого, и я очень рада, что мне удалось вот так соприкоснуться.
Вы знаете, в моей жизни как-то так сложилось, что были две самых больших любови. Одна была вот именно такая, а другая...
Любовь такая, которая вымучивает тебя, она тебя углубляет как личность. Она дает тебе, вот, допустим, актрисе материал для ролей. То есть, если ты вот такую любовь не испытал, наверное, ты мало чего понял в этой жизни.
Ухожу я от тебя, Толик. На этот раз правда ухожу.
Куда?
Поеду в Иваново. Говорят, там работницы нужны.
Ну, давай. Может, кого получше найдешь.
Может. Но любить так не буду.
Ну, все. Идите.
Вован, вообще жизнь ему уже дадут. Мальчику в школу скоро. Если бы ты вдруг
решил... Ладно, как, не начинай. Мне моя жизнь нравится. И другой не надо. На. Возьми на первое время. Ну что, фрейрок, ты тоже хочешь от меня уехать? Все.
Стой!
Куда?
Стой! Стой! Стоять! Стреляй! Уйдет! Уйдет, гнида! Стоять, гад! Что тебе? Лежать, сволочь! Лежать, сука!
«Вор и русские вопросы». В Нью-Йорке картину посмотрел Борис Парамонов.
«Вор» вносит важный вклад в разработку русского мифа, мифа безотцовщины и сиротства. Сирота в фильме не Санька, а сама русская земля. Получается не только сиротство, но и безмужность. Это главная русская тема на всем протяжении русской истории. То есть уже не историческая, а мифическая тема. Если же брать чисто эстетический, литературный ряд, то эта тема начинается уже в слове о полку Игореве. Это тема Ярославны. Русская земля безмужняя, муж воин, отец воин погиб, его нет в семье. И мужем, мужчиной, мужским активным началом в русской жизни становится насильник. В данном случае вор, уголовник, криминал. И вот что самое интересное и значительное в фильме Павла Чухрая. Его вор, Толян, как бы и не злодей. Это почти что бытовая фигура. Это человек, играющий роль мужа и отца, причем играющий как бы и успешно, ни у кого не вызывая сомнений. Трагедия, нехватка, преступления, ставшие бытом, русской повседневностью. Сильнее, это не только повседневность, но и норма. Не только сущая, но и должная. Эта тема вводится в фильм в ключевой его сцене, когда Толян, показывая Саньке портрет Сталина и демонстрируя свою татуировку, говорит, что Сталин его отец. И сам он играет роль такого же отца для Саньки. И Санька это, в конце концов, признает, называя Толяна папкой. И тогда испаряется, исчезается призрак настоящего отца. Скажут, что отцом Толян становится для Саньки не в момент преступления, а в момент страдания, когда его ведут к тюремному воронку. Но тут дело не в Саньке, а в Толяне, который при второй встрече его и не узнал, и не признал, почему Санька его и убивает. Тем не менее, влечение к нему сыном не осталось, и это сделано в фильме очень тонко. Все время ожидаешь, что Санька сам станет уголовником, что происходящее только предыстория. Но фильм продолжен искуснее. Санька становится военным, то есть он идентифицируется с тем образом, который носил Толян. Но в качестве военного, воина, он и сам несет людям смерть, и сам кого-то делает сиротой в какой-нибудь Чечне, где, похоже, происходит финал фильма. Бродяга им встреченный не толян конкретный, но получается, что все толяны, что это архетип русский, такой же, как сирота и безмужняя жена. Русская история продолжается, идет очередной поезд со вдовами и сиротами, и нет конца этой истории.
А коробка мама бушует, это палата, да будет зависима. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степная буря.
Пересыльная тюрьма, убийство в депо, расстрел на вокзале в Чечне. Этот тройной финал картины, крепко стянутый в один узел песней про трех свидетелей, не смущает и Олега Ковалова.
Многие говорят о том, что неправомерно введение чеченской темы в финал фильма. Я считаю, что это совершенно точно и закономерно, и надо было это сделать еще сильнее, ибо картина рассказывает не о том, как мужчина формирует душу мальчика, то, о чем шла речь в светлых картинах 60-х годов, наподобие фильма «Два Федора» или «Мы двое мужчин», не о светлой гармонии, а о растлении. Ибо мы знаем, что вот выдающийся режиссер Григорий Чухрай снимал светлые картины о чистых душах, которые тянутся друг к другу, а сын, хочет он или не хочет, но он вносит четкие, жесткие коррективы в эти лирические схемы. Он снимает гораздо более жесткий, точный, пронзительный и реалистический портрет времени. Потому что мы видим на экране картину растления малолетнего человека, которое, в общем-то, страшнее, чем растление, ну, даже физическое. Есть такое понятие в мировой культуре, как роман «Воспитание». В советской культуре, я бы сказал, появился роман «Перевоспитание». И в 30-е годы было очень много произведений на тему о том, как перевоспитываются люди уголовного мира под воздействием социалистических идей. В картине «Вор» схема перевернута наоборот. Мы видим, как вор перевоспитывает мальчика, как вор растлевает мальчика, делая из него ущербное существо, оставляя как самое святое для него это портретик Сталина и пистолет, изображение усатого тирана и оружие убийства. Это вот те самые мифологемы, с которой жил советский человек все эти наши годы, и от которых пора отказаться, наконец, на исходе 20 века. Это то, с чем жить больше нельзя, если мы хотим жить дальше.
Миша Филипчук.
Он очень-очень добрый, Павел Чухрай. Правда, некоторые на него кричали, вот ты такой медленный, вот еле делаешь фильм, мы уже опоздали на Оскар, Павел Чухрай это все крики выдержал, и все-таки мы сняли фильм, и вот уже чего добились. Вон, стоит позолоченная свеча, вон какая-то там досочка со всякими там поздравлениями, и вон золотой овен стоит, правда, на серебро. Получены они были одна в созвездии, а другая была получена в Пушкинском театре. Созвездие, ну, это был один фестиваль 97-го года, самый лучший. Роль выбирали, и я выиграл.
Мы ждали его у ворот пересыльной тюрьмы, чтобы увидеть перед долгой разлукой. Мать не знала, что для нее это будет в последний раз.
Вы не знаете, когда повезут?
Не знаю, деточка, не знаю.
Не скажете, повезет когда?
А кто ж знает, хиба ж вон и скажут.
Всем разом! В случае нарушения порядка огонь на поражение! Назад! Первый, головы поднимать! Второй!
Семидесятая премиальная ночь Оскаров в Лос-Анджелесе 23 марта будет транслироваться на весь мир. Мише, Кате, Толяну, Павлу Григорьевичу Чухраю, всей съемочной группе российской картины «Вор», номинированной на «Оскара» по категории «Лучший иностранный фильм года», «Свобода» желает успеха в Америке и мире. В Москве над программой работали Марина Тимашева, Илья Дадашидзе.
С тех пор мне больше не являлась тень солдата, моего настоящего отца. Наверное, потому что в тот день я его предал.
Говорит и представляет «Радио Свобода». Продюсер в Праге Руслан Гелисханов. Программу ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
«95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом. Было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале. Казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну, что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаинови, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую, то, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.